выступает Илья Григорьевич Эренбург. Товарищи, я прочитаю главу, посвященную Александру Яковлевичу Таирову из второй части моей книги «Люди. Годы. Жизни». Так как книжка выйдет только через месяц в журнале «Новый мир», я так мне легче прочитать написанное, чем... То же самое рассказать, и в книге я и в других частях говорю об Александре Яковлевиче, но это глава, которая целиком посвящена ему. Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне неизменно приходят в голову пушкинские стихи. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр, стал актером в провинциальной труппе, оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил балаганчик Блока. Таиров играл роль голубой маски. Но Таирова еще не было. В 14 году он организовал камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Кон. Таирову тогда было без малого 30 лет. Он боролся за театр, который он считал самым передовым. Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений, искал неутомимый, работал с утра до поздней ночи. У камерного театра было много друзей, много и недругов. И если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет подряд недруги повторяли: «Он де Богу не молился, он не ведал де поста». В 49-м году недруги победили. Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было 64 года. Год спустя он умер. В ту зиму, о которой я пишу, Таиров показал принцессу Брамбилу, прошедшую с большим успехом. Он начал работать над Федрой. Выпустил книгу «Заметки режиссера», в которой отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра, и от Мейерхольда. Он был окрылен. И печальные встречи конца 40-х годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет. Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене. Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриена Лекуврера, сентиментальную мелодраму Скриба. Таира превратил в трагедию. Игра Алисы Конан потрясала зрителей. Это может показаться удивительным. Разжалобить людей тогда было трудно. К К смерти все пригляделись. Смерть Адриены трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе Скриба, а преображенной искусством. Не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвридики или Офелии. Таиров хорошо понимал две формы театрального представления – арлекинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний. Были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты 21 века. Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтики. Это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благополучии. Но вспомним, даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры. Без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику. Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывают. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари. Он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали. Они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таиров знал, что такое искусство, и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил, театр должен стать театральным. На первый взгляд это нелепо, как вода должна быть жидкой. Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия зрелища. А Таиров не верил ни в описательную поэзию, ни в литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стенку. Таиров не отрицал ни значения драматурга, ни роли художника. Он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному – театру. Вначале он отдал дань декаденству, поставил Соломею. Этой пьесой увлекался не он один. Таиров ее поставил в 17 году, Марджанов – в 19. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таирову Соломею не хотели простить. Между тем, декаденством переболели в свое время многие. Я слышал, как Луначарский в 909 году восхищенно декламировал самые наидекадентские стихи Бальмонта. Брюсов не только писал в молодости декадентские эротические стихотворения, не только вешал на стены Робса, он восторгался поэзами Игоря Северянина, который, хотя и называл себя эго-футуристом, был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене художественного театра стоял декадентский некто в сером и как чревовещатель на ярмарке объявлял «Человек умер». В Малом театре ставили ту самую злополучную Соломею. Все это быстро забылось. Но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь. А когда он лежал в гробу на гражданской панихиде, кто-то по бумажке еще припоминал его былые заблуждения. Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начинал перечислять постановки. Это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастной звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. Я встречал много людей, страдавших от того, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя. Нежного юношу Тита, опытного инженера Каина, кокетливую девушку Конституцию. В 1914 году слово «камерное» звучало как «студия». Оно указывало, что молодой театр, преисполненный дерзанием, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось, и в течение 30 лет недоброжелатели его обыгрывали. Камерный, значит, интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов. Название театра для многих было просто непонятно. Александр Яковлевич рассказывал, что в каком-то городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля: у вас только камерники или есть вольнонаемные? Считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности. Таирова ценили и защищали многие. И Луначарский, и старые актеры малого театра, и «Кольцо в правде», и рядовые зрители. Луначарский, восхищаясь постановкой Федры, писал, что во многом камерный театр приблизился к старому театру середины XIX века, к великолепному Каратыгину. Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Муне Сюли, который, наверное, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гоготал над игрой Муне Сюли, я был мальчишкой, не понимавшим, что такое искусство. Прошли годы, и вот я увидел Алису Конан в Федре. Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. Может быть, нечто подобное почувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения. Я бывал на гастролях камерного театра в Париже, Берлине. Видел восхищение зрителей. Таиров осмелился повезти во Францию Росиновскую Федру и победил. Антуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кокто и Жан-Ришар Блок восторженно отзывались о спектаклях камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра Кабуки. Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется развитием культурных связей. Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Конан. Это добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей. Кто раз ее видел, но раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. Она как будто пришла в театр из другого века, не зная прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела. Но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтали с инженю, первые любовники, комические старухи, резонеры. И вдруг пришла актриса трагедии. И пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или эпохой семейных драм. Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера. Разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни, когда он переживал большое горе, он аккуратно шел за кулисы. Перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров. Признаюсь, я не театрал, но я не могу забыть многих спектаклей в камерном. От давней принцессы Брамбивы до госпожи Бавари, поставленной в 40-м году. За них я признателен Таирову и Конан. Они меня часто поддерживали своим мастерством. Они меня поддерживали и своей дружбой. Я знал черный ход в камерный театр, квартиру, где они жили. Любая обида смягчалась их участием и лаской. В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины. Он ждал работы. Ее не оказалось. В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал: когда на улицах Москвы появились, наконец, первые афиши с заголовком «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непревожностью убедиться, что это действительно быль, а не мираж. Последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько выходил из дому. Беспокоясь за него, близкие проследили, куда он идет. Он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, и внимательно их разглядывал. Афиши камерного театра не было.